Юпитер, имеющий отношение к седьмому дому.
Пожалуйста, очень всех прошу, выключите звуки, мобильный телефон.
Правильная просьба.
Смотрите, объявление по поводу бизнес-ланча. Никаких фамильных списков не существует. Просто мы должны при кафе сказать, примерно сколько человек они должны ожидать.
Все
20 там, с лишним человек, которые нам говорили о том, что они хотели бы бизнес-ланч, значит, пожалуйста, когда мы закончим, прям проходите туда и садитесь. А все остальные в порядке очереди, когда освободятся места, и приходят на улицу. Спасибо.
Продолжаем. Юпитер, как сигнификатор от седьмого дома, правитель или планеты седьмого? Поскольку традиционка воспринимает Юпитер как большое добро, вообще в жизни, то считает это признаком большой удачи. На практике это, как правило, может указывать на брак выгодный, не столько по любви, сколько по современным, по понятиям, по социальным обстоятельствам. Наличие выгоды по Юпитеру, оно вот характерная черта. Для любви речь не идет при Юпитере. И вот если там есть Венера, присутствует Луна, там есть чувства. Юпитерианский брак сам по себе, он брак скорее соображений, может быть, даже престижа. Характерная черта Юпитера, имеющего отношение к сигнификатору к седьмому дому, это идеализация партнера. Не такая тяжелая, как при Нептуне, но характерный оптимизм существует по отношению к браку. Надо сказать, что человека с этим положением, вероятно, оптимизм жизни во многом и спасает. Дум спира спира, да? Пока дышу, надеюсь, что будет лучше. При Юпитере в седьмом вполне логичная картина, что лучше вполне может быть. Значит, идеализация партнера, в частности, может проявляться особенно сильно тогда, когда партнер юпитерианского типажа, а именно, имеет отношение к власти, к профессии, или путешествует часто, или иностранец по происхождению, также представитель другой веры или расы, или наиболее типовая ситуация, разница в возрасте порядка 6-12 лет, то есть такая вот классическая разница в возрасте, чуть больше, чем обычная для брака. Вот. И есть еще один вариант, который мне, строго говоря, трудно объяснить, откуда он взялся, но я его вижу часто в практике, он взят непосредственно из традиционной астрологии, что Юпитер в седьмом или сигнификатор седьмого может указывать на брак с вдовцом или вдовицей, то есть в нашем варианте еще разведенным человеком. Возможно, это указание на возраст. То есть, почему этот смысл работает, я объяснить не могу. Однако вижу, что часто такое срабатывает. Да. А? Нет, не глубоко. Партнер старше, но разница не катастрофическая. Разница порядка 12 лет плюс-минус несколько.
У женщин
тоже. Да, да. Предполагается, что партнер более старший по возрасту, и партнер разница в возрасте порядка десятилетия. То есть, вообще цикл Юпитера в данном случае опирается. Вот, сказать, что правило стопроцентное, нет. Вот, даже Сатурн, как показатель, не дает стопроцентного этого знаменитого брака с партнером, существенно старшим по возрасту. Значит, юпитерианский человек, еще опять же внешние признаки, те же самые, которые есть везде. Асцендент в рыбах или в стрельце. Обращаю внимание, как младший правитель Юпитер чувствуется, юпитерианец. Значит, Юпитер в первом доме, Солнце, имеющее отношение к Юпитеру, мажорный аспект. То есть это все признаки людей, которые тоже могут вписываться в эту сигнификацию. Это внешние как бы характеристики. В общем случае, к сожалению, Юпитер дает большее количество браков. Ну как к сожалению или к счастью. Для кого это проблема, это к счастью. Для кого многобрачие это нежелательная ситуация, это проблема. Юпитер, при наличии Юпитера всегда увеличивается количество возможностей. Значит, если Юпитер хорош по качеству, то есть он гармонично расположен, не сильно поражен, у человека с Юпитером, сигнификатором брака, всегда есть интерес к легализации отношений. Именно к официальному браку. Также возможен интерес к венчанию, например, то есть к ритуальной части брака. Но в общем случае Юпитер увеличивает количество возможностей. Я буду это показывать на примерах, очень частая ситуация. Одно из различий между карпами безбрачия и многобрачия – это аспекты Юпитера к правителю седьмого дома или к планетам в седьмом доме, особенно напряженные.
Характеристика безбрачия
Не-не-не, мы об этом будем говорить просто подробно, я буду перечислять факторы, которые можно найти. Просто сейчас мы поговорим о планетах, потом я буду также подробно перечислять знаки, потом уже имея ту и другую информацию, я буду говорить конкретно о применении, скажем, безбрачия, многобрачия, повторный брак и так далее. И примеры будем рассматривать. Значит, сатурнианский аспект, Сатурн как сигнификатор. Обычно задерживает вступление в брак. Человек относится к этому очень серьезно. Это всегда, это общее правило. Вот. И действительно может задерживать вступление в брак. При Сатурне в седьмом или сигнификаторе седьмого, если брак ранний, он, как правило, не бывает успешным. Это такая плохая новость. Возможно, ранний брак, возможно. Но он не вписывается в символизм натальной карты. С возрастом, ближе к первому циклу Сатурна, то есть возраст ближе 29-30 лет, происходит переоценка ценностей. И первый брак, если он был заключен рано, 18, 19, 20 лет, в обязательном порядке проходит кризис. Поэтому типовая картина вступления в брак в возрасте 25-35, то есть вокруг цикла Сатурна с некоторым диапазоном. В отличие от традиционной астрологии, которая считает, что Сатурн просто зло, вот просто зло, вот, и соответственно вы получите партнера, который будет вам в жизни проблемой, на практике, в эмпирическим путем, я могу сказать, что Сатурн встречается в гороскопах людей, у которых постоянные, стабильные и, по их утверждению, удовлетворяющие их отношения. Сатурн – непременная черта хорошего, стабильного брака. Поэтому, если он нужный по качеству, он положительный на самом деле в динамике в взаимоотношениях. Мы это будем говорить подробно в синастических аспектах. Вот одна из, скажем, самых парадоксальных ситуаций, которую мне приходилось видеть, для меня парадоксальных, потому что в тот момент я был более увлечен традиционной астрологией и пытался мыслить в характеристиках вот жестких, да, пытался найти для себя новые правила в старых ключах. Это брак, значит, девушка на Скорпионка, асцендент в Скорпионе, дисцендент в Тельце, ретроградный Сатурн в Тельце в седьмом доме, в оппозиции к планетам в первом. Как бы традиционные указатели немало. Указатели на брак поздний, на брак болезненный, трудный в отношениях и так далее. Классическое, у нее реальное положение дел. Брак уже долго первый и единственный. Никаких предпосылок к расставанию у нее нет. Брак ему довольно полностью, брак выгодный. Вот, и, скажем так, ее реализация в браке была вполне полная. То есть у нее свой бизнес, у нее трое детей. Вот, у нее хорошие отношения с мужем, ну, подробности я не знаю, не спрашивал, но, во всяком случае, не проблемные. То есть, картина такова, что, вероятно, это проявится по каким-то трудностям в его жизни, в котором она будет свидетелем или соучастником. То есть, на сам брак, как ни странно, такое положение влияние оказывает. Обращаю просто внимание еще на что. Ловил классическое показание, хотел найти хоть что-нибудь, работающее 100%. Значит, столкнулся, как автомобиль, вот с классическим случаем, когда не работает, и стал читать затылки, что, возможно, все-таки надо переоценивать некоторые вещи.
А во сколько времени?
Сейчас скажу, 20 с чем-то. Не ранний брак, не юный брак. Вот, это иностранец, он представитель какой-то фирмы у нас в Харькове. Вот, но я бы сказал, что она живет очень хорошо. То есть у них регулярные, они куда-то вместе ездят, у них хорошие отношения. Не близкие, насколько я понял, в том смысле, что не трогательно близкие, да? Вот, не сюсюканье. Вот, но это хорошие отношения и деловые, и личные. Это трое детей, это у них все, они вместе отдыхают, они вместе что-то делают. У нее очень своеобразная сфера самореализации. То есть, как бы для меня это было, ну там у нее еще Юпитер, Венера и Солнце в первом доме. То есть, как бы сам по себе личность специфическая. Вот, потому что она выглядит, ну скажем, как ей 30, она старше меня, под 40 лет уже почти, да? Выглядит, ну, будто ей лет 25. Вот, хрупкая такого сложения, мать троих детей, по которой совершенно это не скажешь. Вот, с Митсубиси спортивной модели, вот, и с тюнингом этой Митсубиси под, ну, елочную игрушку, буквально. Снизу подсветку, сверху подсветку. Ездит по городу, но за 100 километров, с ней очень так тяжело сидеть даже рядом. Страшно. У нее хобби, она гонщик, вот при всем при этом. Вот, то есть это ее любимое развлечение. Вот, но это я просто разбираю ее карту, там было для меня много открытий. Вот ключевое открытие было, что Сатурн даже в таком положении, будучи поражен, ретрограден, находится не в своем знаке, не повредил данному браку. Да, возможно, когда-нибудь у них будут сложности. Такое нельзя исключить, да. К Сатурну не было. Он не поддерживает. Как к одному браку, единственному. Ее положение такое. То есть у нее другой идеи.
То есть понятно, что он не отъезжает, да, но в чем проявляется ретроградный
Сатурн? Ретроградность я вообще не смог понять, в чем. Вот ее отношение к браку серьезное максимально в том плане, что она не воспринимает идею другого брака. У нее нет смысла. То есть у нее все устраивает. Абсолютно серьезное отношение к браку. Ее все устраивает. Вот она, видимо, идет на какие-то уступки, я не знаю какие, в отношениях, да. Возможно, что характер мужа соответствующий, трудный, да. Но карту мужа я не видел, это было бы интересно в данном случае. Вот. Насчет проявляется ретроградность, для меня как раз осталась загадкой. В чем проявляется оппозиция, я и перечислял. И оказалось, что, на всяком случае, она утверждает, что я не прав. У меня нет оснований ей не верить, потому что человек не из тех, которые имеют привычку создавать сказку. Поэтому для меня это было открытие. Что, вот, пожалуйста, ситуация, когда очередной стопроцентный ход не работает. Значит, вот как бы схема Сатурна. Итак, серьезное отношение к браку немножечко задерживает возраст вступления в брак. Вредит ранним отношениям. А? Да. Вообще там, где Сатурн, ну, кроме того, что там существует моральная ответственность или существует необходимость что-то делать, одно из указателей Сатурна – страх. Это то место, о котором мы можем бояться. Вот. Но в полной мере страх проявляется тогда, когда существует взаимосвязь между Сатурном и водой в том или ином виде. Луной как планетой, например, да? Сатурн в водной стихии. Тогда страх формально существует, страх до фобии включительно. И дом может указать источник страха. У каждого эти вещи могут быть очень специфичны.
И как следствие этого безбрачие может?
Может, но вообще обычно безбрачие, вот я вам буду показывать карты, оно реже связано с Сатурном седьмым, оно гораздо чаще связано с оппозицией Сатурна к управителю седьмого. Вот это распространеннейшее, даже не квадратурой, да?
И сигнификатор.
Да, к управителю. Вот из того, что я видел, к управителю. Сигнификатором, то есть планетам в седьмом доме тоже возможно. Но это в большей степени указание не на ситуацию брака, а на ситуацию проблем с конкретным человеком или с конкретной чертой характера. То есть это можно обойти. Указатель правителю брака в целом, это указатель браку в целом. То есть ситуация с партнерских отношений целиком. И здесь очень характерная статистика, то есть даже по тем примерам, которые я набирал, типичным аспектом, мы будем об этом говорить, является оппозиция Сатурна к правителю седьмого. Он распространен. Не квадратура даже, именно оппозиция. Квадратура, видимо, предполагала бы сложности, возникающие в отношениях, периодически, с которыми можно бороться. А оппозиция предполагает именно проблему духовного решения, вот с этим надо жить. Вот. И чем-то жертвовать. Либо Сатурном в первом, какими-то принципами и моральными устоями, и идеями, либо отношениями. Вот. Это распространенная история. Высшие планеты. Ну, опять же, напоминаю, что Сатурн может быть сигнификатором человека, у которого асцендент в Козероге, Водолей, Сатурн в первом доме или в аспекте с Солнцем. То есть те внешние признаки, которые у вас есть, и которые, я думаю, что действительно вынесут вот эту вот небольшую методичку, которую надо будет за сегодня составить. Так вот, основные вещи, памятки, да? Как мы что смотрим и что туда входит. Ну, это общий резон, поэтому вопрос правильный абсолютно. Просто как бы обычно, это мое упущение, что я об этом не думал заранее. Обычно в семинарах это не спрашивают, а мне больше нравится вот момент коммуникации личной. Конечно, должны. Вот. Но по-хорошему надо сделать хороший томик, такой толстый. Вот. И этот томик, соответственно, давать в руки, вот что я пытаюсь сейчас сделать. Но это идет так. Если делать всерьез, вот как я сейчас пытаюсь сделать, да, не халтурить, процесс идет очень долго. Потому что перебираешь десятки карт, сталкиваешься с тем, что у тебя эта идея, вот ты ее проверил, не работает, проверил, не работает. А что работает? Да? У меня был замечательный, извиняюсь, на секундочку отвлекусь, поскольку вопрос возник, вот в течение минуты отвлекусь. У меня был шикарный в жизни опыт, у меня был начальник, с которым у меня были отвратительные отношения. Мы ненавидели друг друга. Вот, я у него работал как раб на галерах. То есть буквально за еду. Вот. То есть оплата была соответствующая, отношение ко мне как к человеку, который просто всю жизнь обязан. Вот плохая синастия, плохие сочетания по седьмым домам, сейчас об этом говорить не буду, но он меня, скажем так, я у него, да не он у меня. Я у него научился шикарные вещи, которые перенял и которые очень ценю в себе, вот, потому что учиться можно у всех. У него был шикарный подход к критике. Он считал, что критика, которая не несет в себе конструктива, вообще не имеет никакого смысла. Его даже не надо слушать. То есть, если тебе сказали, что что-то плохо, это вот пропустить мимо ушей, не обращать внимания. Это говорит о человеке, который тебя критикует, но не о предмете, который критикуется. Это говорит о его отношении. То есть, критика начинается с того момента, когда тебе говорят, это плохо, но лучше бы сделать вот так. Все, есть конструктив, есть предмет для обсуждения. Вот ситуация, которая сталкивается любой, кто занимается астрологией и взаимоотношениями совместимости, любой, вот я могу вам напомнить, что авторы все, которых вы найдете, если вы занимаетесь этим серьезно, не переписывайте уже источники. Все говорят, часть правил не работает. Вот это вы можете столкнуться с тем, что работает не всегда. То есть у всех появляется ситуация, что-то не работает. Но критиковать это легко. Вы можете сказать, правила банальные, частично не работают. Алюминий работает почти полностью, скажем, эти вещи. У кого-то работает, у кого-то нет. Это запросто. Но вот вторая часть. А свое-то, да, чтобы это был именно алгоритм. Буду вам предлагать эти версии, вот здесь тоже буду рассказывать. Но чтобы это выработать, чтобы это обосновать, чтобы это работало у меня в том числе, не на уровне интуитивном, когда я могу там некоторые моменты пропустить просто мимо ушей, да, у себя, а чтобы это можно было обучить другого человека, вот это, конечно, халтурить не хочется, поэтому процесс идет медленно. Отвлекся, возвращаюсь. Высшие планеты, седьмой дом. Значит, вы знаете, что современная астрология, хотя она гуманистична, относится к высшим планетам все-таки не всегда хорошо. Высшие планеты носят фатальный характер, то есть их проявление. Они очень часто связаны с вещами надличностными, то есть мало нами управляемыми и мало контролируемыми. То есть высшие планеты заставляют нас, ну скажем, духовно развиваться и учиться принимать их воздействие. Поэтому наличие высшей планеты как сигнификаторов всегда предполагает, что отношения непростые. Непростые не в смысле плохие, а именно что непростые. Тут надо потрудиться с обоих сторон. Уран как сигнификатор. Во-первых, может давать, поскольку это планета свободы, он реально очень часто обрабатывает ситуацию, когда отношения носят гражданский характер или не доходят до брака. То есть связь есть, вот, но связь носит характер такой, что, как когда-то у этого Ральфа Блюма, руна Геба трактовалась. Пусть между вами гуляет небесный ветер. Очень уранический брак, как раз тот самый случай. Вот, когда между вами гуляет небесный ветер. Точнее, оба гуляют. Такое тоже бывает. Уран предполагает резкий и внезапный... Да.
Говорит ли это о том, что если человек будет заключен в официальный брак, в этом случае повышает риски расставания?
Считается, что да. Значит, я считаю, что если партнер описывается ураном сильно, то проблемы с заключением брака здесь просто нет. Он вписывается в символизм. Если же он по урану в символизм не вписывается, и мы с ним в официальном браке, наш уран все равно отработает. И в этом случае он будет работать как проблема свободы в отношениях.
Степень появления урана говорит о степени уязвимости урана в человеке, который
уже... То есть, да, если у него проявлен уран сильно, он вписывается в наш уран, проблема снимается. Мы просто привыкаем к человеку такой, какой он есть, со всеми его особенностями. Если уран в его карте не проявлен, то есть мы не можем считать, что этот человек сигнифицируется в нашей карте урана. Тогда речь идет именно о проблеме свободы в отношениях. Наше отношение к ней зависит от аспектации положения урана. Если это положение напряженные аспекты, то проблема свободы, как правило, может проявляться в изменах или нестабильности отношений. Причем у урана есть характерная черта, все это происходит вдруг. Вот. То есть еще вчера было все в порядке, сегодня мы вдруг выясняем некоторые вещи. Вот. Или они не то чтобы они не являлись тайными, они просто начались. То есть перемены начинаются внезапно. Еще одна проблема с ураном связана с тем, что если уран не вписывается в сигнификатор партнера, то уран может предполагать нежелание вступать в брак все по той же причине, что не хочу, чтобы у меня что-то маячило. Вот, то есть предполагается, что человек ориентирован на свободу в отношениях и не хочет этой свободы жертвовать. Это гармонично расположенный уран или как сигнификатор. Уран как сигнификатор или планеты, имеющие отношение к седьмому дому, увеличивает количество отношений. Он, не, скажем так, не очень любит официальные отношения, но количество отношений он увеличит. Количество возможностей. Да, еще одна характерная особенность урана. Спасибо. Контакт уже есть, я уже вижу, уже процесс пошел. Значит, особенности пола. Уран, как и Меркурий, планета бесполая. Вот. Уран, кроме того, еще дает, скажем так, все, что не является стандартным, в том числе в отношениях. Уран может быть сигнификатором людей, которые, ну скажем, с вывертом. В хорошем или плохом смысле. В хорошем смысле астрологи, оккультисты, эзотерики, изобретатели, летчики, ну и так далее. То есть вписывается в сигнификатор человека или профессии. В плохом смысле, как какой-то маргинал, то есть человек, который живет на грани вот пограничного поля, с которым привык. Ну, классический вариант урана, это проявление, мы будем об этом говорить, о сексуальных аномалиях, это бисексуальность, асексуальность и гомосексуальность. Не факт, что это так работает. Ну вот, однако такие вещи бывают. Значит, ну, чтобы вы, опять же, не относились к этому серьезно. Жаль, что вы все записываете. Жаль. Но, правда, тема такая, что шутить можно, а вот есть темы, по которым нельзя говорить некоторые вещи. То есть, я не знаю, когда я буду преподавать мунданы, когда я это расту, да? Вот. Но о нашей политике украинской можно говорить бесконечно. Мне повезло, мои клиенты выросли до политики. Вот. И поэтому как бы я знаю многие вещи, многие новости до того, как они появляются по телевизору. Но когда смотришь эту кухню изнутри, единственное, жаль, нельзя рассказать. Потому что такие анекдоты, это караул. Здесь шутить можно. Вот разговор об уране в седьмом. Значит, уран в седьмом может указывать на, или сильно выраженный в карте, может дополнительно указывать на сексуальные аномалии типа гомосексуальности, асексуальности и так далее. Может, но не обязан. Надо рассмотреть эти вещи достаточно комплексно. Я буду об этом говорить, соответствующие теме будем показывать буду пример. Значит, почему говорю анекдот? Потому что это вот мой анекдот, лично из моей же практики. Вот себе смеяться всегда весело. Когда только начинал в 90-х годах разбирать астрологию, попалась в руки книжка Вронского «Браксовместимость» и астрологический словарь Троиновского. Значит, полистал эти две вещи. Значит, ну что там, Марс в весах, значит, Уран в седьмом. Еще кое-что, гомосексуальность. Рот открыл, закрыл, думал, может, правда? Это серьезный вопрос. Я подошел к этому системно. Я с 15 лет так получилось. Лет 10 я вел дневники. Вот, то есть мне входили, ну кроме важных событий, тренировочных программ, сколько раз отжался или качнул пресс, мне входили сны. Как бы аналитика снов. Мне это было интересно. Вот. Я просто взял системные, проанализировал все эротические сны, которые у меня были. Вот, посчитал, какие из них можно трактовать как гомосексуальный или имеющий гомосексуальный подтекст. Пришел к выводу, что 2-3% во мне есть. Просто по статистике. Это к чему веду, потому что забавная ситуация, сейчас не смешно. Вот. ЦД был абсолютно серьезно взволнован. Но мало ли, бывает, что идет. Сообразуют брак, а лет 40 выясняют, Песков яркий пример. Брак есть, да? Ребенок есть. Вот. Но человек определился с возрастом. Вот, однозначным образом. Вот, я решил, что не дай бог. Вот, оказалось, что нет, все гораздо проще и вообще связано с этими вещами. Значит, отвлеклись, возвращаемся. Уран в общем случае к браку не расположен. Это особенно хорошо заметно в прогностике. Он брак не любит. Брак предполагает ответственность, Уран предполагает свободу. Поэтому сказать, что эта планета разрушающая брак, нет. Но она очень крепко создает вот такое явление, когда, скажем, кто-то подходит к дереву и трясет, чтобы оттуда все попадало. Если кто-то на дереве сидит, должен очень крепко держаться. В транзитах это настолько распространенная ситуация, что для меня является одним из источников спора с представителями новотрадиционных школ астрологии, которые отрицают высшие планеты вообще. Очень тяжело пропустить транзит Урана по дисценденту или по седьмому дому, или в аспекта к седьмому дому. Очень тяжело. Это надолго запоминается. Вот, это еще является поводом для анекдотов или для воспоминаний. У Урана очень специфическая штука, он любит шутить. Он говорит, что это хернианские нюансы, но вот при Уране возникают ситуации, которые потом весело рассказывать. Весело, грустно, но они, скажем так, они всегда нетипичны, поэтому вызывают интерес. К сожалению, для брака эта планета не лучшая.
Можно сказать, что можно быстро вступить в брак и также быстро разойтись.
Совершенно верно. Он дает импульсивные, в частности, нюансы, связанные с браком, импульсивные решения по браку, внезапное заключение брака.
Неожиданно там,
да, и такой же, к сожалению, возможно, развод. Значит, очень часто, что брак сопровождается, даже заключение брака сопровождается необычными обстоятельствами. Вот один из типовых примеров, который, скажем, ярко проявился в этом плане. Значит, моя клиентка вышла замуж, у нее Уран в седьмом, в районе дисцендента. Мужчины, мужа, да, этого положения нет, то есть муж не описывался этим положением. Я не знаю, к сожалению, как они живут сейчас, но сам брак проявился очень ярко. Значит, на бракосочетание в ЗАГС они приехали на бронетранспортере. Не было машины. То есть, вместо военной части, они его разукрасили воздушными шариками, посадили пупса и поехали. Вот. Вполне это весело, уранически отметили брак. Вот. Это вот тоже одна из характерных частей Урана. Значит, ну еще раз говорю, это большой шутник, плюс и минус. Вот. Но брак, он расположен... Если он только очень хорошо, тогда да. Тогда есть духовное единение, есть и свобода, и взаимные обязательства. Но обычно Уран один из сигнификаторов измен. Адюльтер. Да? Перемены, эксперименты, новизна и так далее. Брак, в общем, к этому не расположен. Нептун, как высшая планета. Но опять же напоминаю, что уранист это, то есть человек. Уран может быть сигнификатором человека, у которого асцендент в Водолее, Уран в первом доме, Солнце в соединении с Ураном или какой-то из этих ярко выраженных признаков. То есть в человеке видны черты Урана. Мы его определяем как-то как партнера. Нептун. Непростая ситуация. Вообще, одна из особенностей, которая... Да, одна из особенностей этого семинара. Я же не первый раз его читаю. Я только был в Одессе, и в Киеве был, и в Харькове был. Одна из особенностей, когда рассказывает что-либо по совместимости. Кому-нибудь попадает гороскоп. принес. Начинается живая реакция типа того, что с нашей коровой был аналогичный случай. Вот, поэтому вы уж извините, если я кого-то цепляю за живое, но опять же Нептун, седьмой, всегда увеличивает количество отношений. У него есть характерная особенность та же, что у Урана и Юпитера. Если он имеет отношение к седьмому дому, он увеличивает количество отношений. Да, только тут как бы нюанс семантики языка астрологического. Дружеские отношения, то есть отношения неформальные, это в основном Уран и Меркурий. Нептун предполагает отношения не столько дружеские, сколько платоническое чувство. Тут может быть не быть сексуальных отношений, но есть привязанность эмоционального характера. Просто наносит идеализированный характер, идеалистичный какой-то мотив. Поэтому считается, что если Нептун как сигнификатор силен и неблагоприятен, то у человека и существуют сильные иллюзии по поводу партнера по браку или самого брака. И на основании этих иллюзий начинаются отношения. Типовые иллюзии по Нептуну – это жертвенность. То есть, давайте кого-то спасем. Вот. И вот это спасение, например, типичная ситуация, спасаем алкоголика от алкоголизма. Не лучший вариант при самом Нептуне, имеющем отношение к седьмому дому. Любыми будут указывать нюансы. Скажем, если это Марс и Венера, речь может идти о сексуальных отклонениях. Если это Солнце, то это может идти о психологической или Меркурии, о психологической вменяемости. Вот. То есть вопрос поражения планеты будет говорить о чертах партнера, о персонифицировании Нептуна. Характер планеты будет указывать нюансы. Конечно, но у нас просто это больше эмоциональная дисфункция, да. В том числе алкоголизм, кстати говоря.
Да.
Вот, мы будем об этом говорить. Что если у вас есть несколько сигнификаторов, я просто сейчас перечисляю, какие они могут быть, но вот у вас есть обычно выбор из нескольких планет, реально являющихся сигнификаторами вашего седьмого дома. Если человек вписывается в худший из них, то вопрос о том, нужен ли вам этот брак, это вопрос. Потому что вот опять же ситуация, когда вы знаете точно свой гороскоп, и видите, что у вас там вот Марс, ну Нептун не худшая планета, еще раз говорю, но просто она одна из вещей, где существует момент иллюзии. В минусе. В плюсе момент иллюзии существует все равно. Но он всех устраивает. Вот я подозреваю, крепко подозреваю, и, кстати, у Вронского эта деталь есть, и сильно его книгу критикуют, причем он сам считал, что его бракосовместимость одна из лучших его книг. Вот. Но у него там приводится пример, который вызывает самый большой шпал критики. Это вот пример идеальной пары, конкретно он или Анна Жукова, то есть его жена. Вот. Но у него наблюдение соответствующее, у него нет, к сожалению, карты, я не могу проверить никакой логики. У него есть констелляции написано, да, но нет натальных данных. Его натальные данные у меня есть, Анна Жукова нет. У него там в обязательном порядке учитывается этот момент, и я считаю, что, наверное, он прав. У него есть минимум одна пара, которая так живет. Нептун должен быть хорош в обоих картах и должен иметь отношение к седьмому дому. Это иллюзия. То есть это вот та иллюзия, которая скрывает правду. Мы живем не столько с реальным человеком, сколько с этим вымышленным персонажем, но при гармоничном Нептуне мы никогда не узнаем правду. То есть существует тайный брак вот, о другом человеке, но мы этого не узнаем, нас устраивает эта картина. Нам это подходит. Нептун в седьмом. Да. Напряженных, во-первых, узнать можно. Во-первых, Нептун еще одна характерная черта Нептуна в седьмом. Даже если он не является управителем 12-го и так далее, мы об управителе тоже еще поговорим. Нюанс связан с тайными в браке, с тайными в отношениях. Если Нептун имеет отношение к седьмому дому, как управитель или как планета седьмого дома, в отношениях есть что-то, что либо в самих отношениях нельзя вынести наружу. Если это вопрос, скажем, например, поражения Марсом Венерой, то предполагается почти наверняка, что в браке там что-то с сексом сильно нестандартное, и людям не объяснишь. Если же это просто
может
поражение...
Быть, это просто несовместимость.
Ничего патологического, там, я бы смотрел ее не по Нептуну. Если говорим о сексуальной совместимости, не по Нептуну, скорее всего.
Я имею в виду конкретный случай, где там позиция Нептуна.
А.
Но она там чуть-чуть выше
ассцендента. Нет, ну предполагается, что существует взаимосвязь Нептуна, как сигнификатора седьмого дома, с половой планетой Венерой. Это очень важно. Да, конечно. Однозначно. Чувственность разная. Темперамент я бы больше у женщины смотрел по Марсу, вот чувственный акцент разный. Более того, сам по себе аспект может указывать на нюансы, связанные с какими-то специфическими предпочтениями. Надо, правда, выяснить, у кого при наличии взаимосвязи первого и седьмого домов. Потому что вообще Нептун, если мы будем говорить дальше о половых отклонениях, отвечает за, опять же, фантазии, как таковой, за роль фетишизма в практике сексуальной. То есть кому-то это важно, а кому-то это не интересует вообще. Вот наличие Нептуна одно из различий. То есть как бы вот западание на определенных иллюзиях, определенных играх, определенных фантазиях. Это если мы будем говорить опять же о сексе. При наличии вот такого аспекта Венеры и Нептун, да, я ожидал бы, что дисфункция может быть сексуальной. То есть единственное сочетание по этой теме. Значит, Нептун, имеющий отношение к седьмому, предполагает, что в жизни партнера по браку есть много закрытых областей. То есть мы не все о нем знаем. Либо он загадка. Ну, в хорошем варианте он загадка, потому что он такая глубокая натура, что его никогда не понять. Варианты музыкант, духовник, варианты. В плохом варианте он просто ну, что-то скрывает. Не всегда это скрывает что-то хорошо. Поэтому у Нептуни в этом варианте говорят, что да, возможно, что у партнера там какая-то посторонняя связь существует. Или возможен вариант, что у него просто секретная работа. Или возможен вариант, что он скрывает свое прошлое, часто встречающаяся ситуация. В нашем с вами варианте не такая трудная. Теряется паспорт. Потом паспорт приобретается заново. Ни одного штампа о браках нет. Вот. Фотографии выбросил, свободен. Вот. То есть первый брак. Вот. Для женщины можно даже говорить, что, ты, что второй мужчина в твоей жизни. Вот. Поэтому, соответственно, вот этот момент взаимного обмана или неполной правды при Нептуне, он возможен. Просто при гармоничном Нептуне это положительно сказывается.
А как же есть триец у нас на
который... Как управление, да?
Да, управление получается Юпитер наш.
Нет, Юпитер, да, Нептун. Я понял. Стрельцовский Нептун. Идеализм чисто. Огненная стихия идеалистическая. И Нептун как планета, которая за эти вещи управляет. Правда, в данном случае может быть мотивирована религиозными, философскими, мировоззренческими позициями. Нет, это не будет неправда. Здесь может просто быть нюанс в том, что в браке очень много идей или идеалов, заложенных в области мировоззрения, эзотерики, религии, философии, что брак строится на этих принципах.
А
хорошо или плохо, опять же, надо смотреть аспекты и все остальные нюансы, к чему это кончится.
А если партнер рыбы, это все равно?
А вот если партнер рыбы, он вписывается в тематику Нептуна как таковую. То есть в данном случае сигнификатор говорит не о браке, да, а вот в отношениях с конкретным человеком. Он тоже может быть скрытным, он тоже может быть музыкантом или, не дай бог, алкоголиком, но это будет уже указание на человека, а не на отношения вообще. То есть вот с этим конкретным человеком будет так, а скажем, у такого, у которого будет марсианская сигнификация, будет по-другому. Вот. Нюансы тайны будут, но они не будут вести главного значения. Сигнификатор, если, скажем, это планета в доме или правитель в доме, чем больше он вписывается в партнерскую эту вот репрезентацию, связанную с асцендентом в рыбах, да, в данном случае, Нептуном в первом доме, Солнцем в рыбах, Солнцем Нептун аспектами, тем в большей степени, читая только этот сигнификатор, мы можем описывать только эти отношения. То есть одна из прелестей ситуации вот этой вот, что мы можем выбрать одну планету, имеющую отношение к седьмому дому, и по нему анализировать без синастрии еще, как складываться будут отношения с этим человеком, какого рода конфликты будут. Ну вот, допустим, тот же самый Нептун у нас в плохих сочетаниях. Ну, мрачный пример приводить не буду. Мрачный пример, это, скажем, Мерлин Монро. Нептун, правда, в первом. А вот Юпитер. Юпитер, Луна. В седьмом. Сатурн на дисценденте Тау квадрат. Вот, при наличии всех практически показателей в фиксированном кресте, вот, очень трудно складывались отношения. Вот все. То есть в браке она счастлива не была, в семье счастлива не была. Нептун в первом создавал ситуацию, при которой она являла иллюзию другому человеку. Это тоже характерный момент. То есть даже на уровне фотогеничности мы отвлекаемся с седьмого дома, да? Но даже если Нептун находится в первом доме или имеет отношение к асценденту, вопрос фотогеничности это вопрос непростой. Человек под разными ракурсами может быть совершенно не похож на себя. Очень сильно реагирует на косметику, сильно реагирует на одежду. У него легче других людей создаются иллюзии в отношениях. Потому что люди просто ему приписывают определенные образы. Это тоже особенность Нептуна, если он имеет отношение к первому дому. Даже если это не обман специально. Ну, хорошо бы, конечно, чтобы у партнера в седьмом доме было что-то схожее. Луна, Нептун, тогда это вообще было бы идеально. Вообще предполагает человека очень знак, предполагает еще сентиментального, чувствительного, открытого, эмоционально ранимого, восприимчивого ко всему, что имеет отношение, ну, скажем, в том числе с алкоголем, с жидкостями. Ну, это уже физиология пошла. Да? Вот, если при таком положении надо, конечно, ориентироваться на тех, у кого четко ваш символизм выражен в карте. И выражен в хорошем смысле. Потому что если, допустим, у мужчины при этом положении Солнце-Луна квадрат, хотя бы Солнце-Луна, у него уже будет изначально заложенная сложность с людьми лунного типа. Вот. И поскольку вы будете описываться как лунный человек, то у него уже, независимо от синастрии, сложность с людьми лунного типа, уже конфликт. Это его внутренняя проблема, да даже не ваша. Вот, вот опять же, одна из прелестей астрологии, можно четко определить, ваша проблема или не ваша. Вот, то есть это то, что вы придаете в синастрии, да? Или то, что вписано в его гороскопе изначально. Вот. Соответственно, желательно бы таких моментов избежать. Высшие планеты никогда, практически никогда легких отношений не дают. Плутон, сигнификатор седьмого дома. В общем случае способствует роковым обстоятельствам, фатальным обстоятельствам. Когда, скажем, брак происходит, ну если не по принуждению, то по влиянию обстоятельств. И развод может проходить точно так же. В тяжелых формах это, скажем, один из сопоказателей вдовства, например, при потере близкого человека, будут имеющие отношения к седьмому дому. На банальном уровне это указатель на очень авторитарную личность диктаторского склада. В этом плане диктаторство тоже бывает разное. Скажем, Юпитер не бывает диктатором. Вот, он слишком себя любит. Он может быть заносчивым, это может раздражать, но он, как правило, не давит. Сатурн давить любит, но у него такие представления справедливости. То есть он считает, что это правильное положение, что тебя надо воспитать. У него такой ход. Плутонианец, вообще говоря, это не воспитательная процедура. Это вот как стихия. Поэтому если у человека сильно выраженный Плутон и акцент на седьмом доме, то в его жизни возможны серьезные разрушительные обстоятельства или очень сильные эмоциональные стрессы, плюс и в минус, то есть и в плюс тоже, если он имеет дело отношения с человеком плутонианской сигнификации. То есть очень серьезный масштаб. Если Плутон выражен плохо, это опасно. Серьезно опасно. Вот. Если Плутон выражен хорошо, значит, это тот человек, который всегда расширяет ваши горизонты. Еще одна характерная особенность. Уран, Нептун и Плутон, все три планеты, всегда расширяют наши представления о возможном. Только делают это разными способами. Поэтому если Уран, Нептун или Плутон, высшие планеты, имеют отношение к седьмому дому, они всегда заставляют нас очень сильно развиваться, и мы не всегда это любим. Уран делает это скачком. То есть буквально вчера отношения были нормальные, сегодня с утра ты знаешь, что ты живешь в другой реальности, давай привыкать к новой жизни. Поэтому разводы по Урану — это вещь такая, взрывоопасная. Нептун заставляет меняться медленно. Человек не чувствует сам, что он меняется под влиянием такого партнера. И уйти может очень далеко. Поэтому Нептун считается одним из вот косвенных указателей на аморальность. Плутон заставляет меняться радикально, причем не просто приобретать что-то новое, а сносить что-то старое в пути. Поэтому плутонианский тип партнера предполагает, что вас сильно меняют, вас заставляют отказаться от каких-то очень важных вещей, если Плутон выражен мощно и негативно в карте. То есть отношения с таким партнером похожи на марсианские, только Марс предполагает именно ссоры, а здесь внутренний момент трансформации, противоборства характеров всерьез. Также Плутон седьмого дома предполагает увеличение, заметное увеличение личной популярности, но это уже как бы косвенный признак. Если он сильно выражен. Нет, я так не проверял. Хороший вопрос, правильно. Сейчас, во-первых, про ретроградные планеты еще пару слов. Во-вторых, про управление.
Как появляются вот эти транзатурные планеты, то есть если мы прописываем, да, то есть если попадает у нас в седьмой дом, в седьмого дома на какие-то вот эти знаки, да, или они сильнее появляются, когда они совпадают с седьмым.
И так, и так.
Значит, если, так же, как и обычно,
если она управляет дисцендентом, я пытался брать, вот когда был период, пробрал септенер, я вижу, что для прогностики септенер использовать можно. Но для описания партнера и брака надо брать высшую планету совершенно точно. Если дисцендент. Значит, если она попадает на дисцендент положение, то она действует очень радикально, даже если дисцендент в другом месте, чувствуется очень сильно. Это то же самое, что планета на дисценденте. Она может глушить с собой чуть ли не влияние знака. Значит, насчет разницы с ретроградными планетами, честно говоря, я не проверял эту идею управления. Вы знаете, что с Плутоном существует неоднозначный вопрос об управлении знаками. Овен или Скорпион. Часть астрологов, скажем, Альфилева, считают, что Плутон управляет Овном. Вот определенный резон в этом есть, совершенно точно. Вот часть астрологов считает, что Плутон управляет Скорпионом. Вот я принадлежу к этой группе, ну, потому что я, ну, скажем так, воспитан. Я не пытался заниматься специально этими исследованиями. Насчет идея, что ретроградная планета именно может управлять альтернативным знаком управления, я пытался проверять. У меня не сложилось такого впечатления, но я не могу представлять собой такой вывод за всю астрологию. То есть вот мой опыт говорит, что, наверное, я могу без этого обойтись. Лично я. Вот. Но, возможно, что-то упускаю из виду очень важное. Такое тоже возможно. Соответственно, по ретроградным как управителям, нет, я не готов это сказать совершенно точно. Для знаков типа рыбы, стрелец я учитываю Юпитер и там, и там. Это в обязательном порядке. Вот. Но для рыб я буду считать, что Нептун первый правитель, главный правитель, а Юпитер второй. И, скажем, если дело идет о ректификации, то есть о внешности, высшие планеты за внешность не отвечают точно. То есть асцендент, попавший в планету, управляемую высшей планетой, асцендент будет давать внешность человеку по минорной, по планете Септуны. Вот, скажем, для асцендента в Скорпионе надо будет брать Марс в знаке, его аспекты, и он будет описывать внешность достаточно хорошо. Плутон будет проявляться во впечатлении от этой личности, в характерных моментах характера, возможно, в элементах, связанных с тем, что мы называем духовным. Чаще всего высшие планеты реализуются в глазах, насколько я знаю.
А если попадает на сильно
жирная планета? Ну, само собой, что это проявляется. Просто вот опять же было интересное пытки отследить на асценденте высшие планеты. Они создают впечатление. Но нет такого характерного признака, который, скажем, Нептун на асценденте менял бы внешность. Но глаза, вот характерный нюанс, зеленые могут быть, если имеет отношение Нептун к асценденту. Ну, косметика лучше ложится, ну, просто с фотогеничностью. Ну, в человеке видят кого-то не того. Да, эти вещи есть. Но вот физиология определяется сатенером. А вот и эта квалификация достаточно четко видна. Я поэтому считаю, что в дисценденте та же самая история. То есть, что как бы указатель на внешность человека это минимально. А вот на гороскоп, на асцендент в знаке, да, управления, на аспекты Солнца, на планеты первого дома, это совершенно точно. Если, скажем, положен вам партнер уранист, предполагается, что ну, дисцендент Водолей, допустим, да? Значит, соответственно, мы ищем человека, у которого Уран в соединении с Солнцем, Уран в первом доме, Уран в мажорном аспекте с Солнцем, хотя бы Солнце в Водолее. То есть типовые признаки водолейского партнера. Вот. И это именно будет не по Септуниру смотреться, а по высшей планете.
Как берется
натальный или натальный? Я беру натал всегда. Объясню почему. Кроме исключительных случаев, когда ребенок, скажем, в некотором возрасте несколько месяцев был перевезен в другое место и там живет. Это релокация. Я считаю, что...
Я взяла себе сразу.
Значит, есть несколько вариантов ответа. Я расскажу сначала варианты, потом скажу свою точку зрения. Значит, во-первых, я убежден, что натальный гороскоп работает всегда. Вот, причина кармическая исключительно. То есть человек, родившийся раз, не может родиться 2-3 при переезде никаким боком. Дополнительный аргумент по этому поводу. Асцендент определяет внешность. Причем не просто внешность, а фенотип, его не изменишь. Рост, скелетное сложение, там, цвет кожи и так далее. То есть масса вещей, которые не могут измениться при релокации, когда асцендент переплывает в другой знак. Я считаю, что если человек перевезен в раннем возрасте и там прожил всю жизнь, ну вот тут уже можно брать релокацию, потому что он вырос вообще в другом контексте. И потому что у вас на самом деле не такой большой выбор. Релокацию можно и нужно брать, когда вы занимаетесь прогнозом, как второстепенный дополнительный способ. Я не считаю, что он отменяет натал. Значит, я считаю, у меня спор просто в Харькове, это у меня есть коллега, которая заменяет натал релокации всегда, во всех случаях. Вот. Одна из проблем, я это писал в книге, которую, возможно, вы знаете, что одна из теоретических проблем, которая не решена при помощи релокации, если релокация вытесняет натал, возникает потрясающая тема, потрясающая. Смерть проходит в дирекции, прежде всего, дирекционно, не транзитно, а значит, завязана на куспиды домов. Если существует релокация, вытесняющая натал, возникает очень интересный проект. Подсчитали подход смерти, переехали. Считали подход смерти, переехали. Получается такой вечный жид, да, Гасфер, да, скитающийся по миру, но живущий вечно. А вот в теории мы все понимаем, это абсурд. Значит, скорее всего, натальная карта обязана работать раньше. То есть она должна задавать вещи, которые неизменны. Однако, бывают ситуации, когда выбора особого нет. Вот у меня была хорошая ситуация типовая. Значит, это вообще уникальный вопрос. Капитан дальнего плавания в Одессе. Он родился в военном городке в Германии. Он там не жил, его через несколько месяцев вывезли. Он жил потом с отцом военным в одном месте, потом в другом месте, потом в третьем месте. Потом он поступил в Одессу в мореходку, и он теперь на протяжении своей жизни, он не живет там вообще. Несколько месяцев в году, больше полугода, он находится в движении по миру. У него нет соляров как таковых, у него нет релокации, потому что у него нет дома. Ну, вот вопрос, какую карту ему брать? Я пришел к выводу, что работает на карту, где он находился больше всего, если брать ему релокацию, это Одесса. Там, где у него дом, где он находится несколько месяцев без движения, за пределы города. Но соляры, скажем, ему строить уже можно без домов. Вот это тоже глобовская точка зрения, с которой я согласен. Что если соляр встречен во время движения, дома не рассматриваем. Иначе будет больше путаницы, чем толку. В конце концов, можно рассматривать себя как космограмму, это тоже продуктивно. Отвлеклись, да?
А можно еще вот туда включение? Значит, более локации. Вы никогда не смотрели, что вот место, где человек действительно задержится надолго при переезде, оно должно, вот эта карта должна каким-то образом гармонично сочетаться с натальностью?
Если выбирать, то да. А вот если по факту, я не проверял, но думается мне, что нет, вот просто из опыта. Бывают же случаи, когда человек переезжает неудачно. Это как бы не такая редкая ситуация.
Может, не гармоничное сочетание, но все равно какие-то зацепки с натальной картой очень такие четкие вариации.
Mm-hmm. Нет, не готов прокомментировать. Просто мне кажется, что вот исходя из опыта, что не так, но я это не проверял специально. Так.
Вопрос по плутону, можно? Да. Показали, если плутон находится в шахте.
Ну, значит, просто не является достаточно значимой планетой, независимо от его силы. Крайне важно при вычислении силы планеты, я уже пришел однозначно совершенно к этому выводу, это аспектация. Больше, чем эссенциальная сила, ну, не хотя сравнимо с акцидентальной. Когда мы рассматриваем три вида силы, существуют в гороскопе. Эссенциальная сила в знаках, или там термах, реприцитетах и так далее. Акцидентальная сила в домах, благодаря случайному положению в гороскопе. И аспектарная, которая относится, в общем-то, к акцидентальной силе, в традиционной астрологии. Но формально сейчас три разновидности. Эссенциальная наименее важна. Она интересна в кармическом смысле очень. Она интересна для психоанализа. Однако сплошь и рядом видишь людей, у которых мощные эссенциальные поражения, и ничего, справляются, и хорошо справляются с вопросами, за которые отвечает эта планета. Акцидентальное поражение гораздо интереснее, и сила тоже. Это ситуация, скажем, если у человека, ну грубо говоря, у человека таланта нет, ну жизнь заставила. Вот. Или просто его все время вталкивают в ситуацию, где он может блеснуть. Вот. Ну, это если, скажем, говорить о 10-м доме. Или ему повезло на партнера, который принимает вот таким, если о 7-м доме. То есть акцидентальная сила, она интереснее, она важнее. В кармическом смысле нет, а вот в предсказательном интереснее. Аспектарная предполагает очень важную значимость планеты. Потому что если планета не аспектирована, даже сильная, вот в шахте, да, я имею в виду септенер, человек ей пользуется мало, она фактически связана только по управлениям, по рецепциям, тем, чем она управляет, ну, в данном случае она может быть сильной, если она управляет там, целым стелиумом, или тот, кем он управляет другая планета. Аспекты связи динамические. Чем точнее аспект, тем мощнее эффект. Партильный аспект работает раза в три сильнее, чем обычно. Поэтому, вот, скажем, когда наблюдаешь гороскоп, вот опять же один из нюансов разговора об извращении, будем возвращаться к этой теме периодически, один из нюансов, при которых, скажем, проблема Венера, Марс, Уран, комбинация может давать именно не специфические интересы человеку, не желание погулять в браке, а именно отклонение, это точность аспекта. Вот, скажем, там партильный или около него 1-2 градуса орбис, это мощный потенциал, очень мощный. А орбисный аспект дает вот, желание на уровне психологии. Склонность есть, а до реализации тела не дойдет. Вот примерно так. И поэтому аспектация крайне важна. Для меня нюанс по высшим планетам отличает еще и то, что в традиционной астрологии разработана сила высших планет, эссенциальная, а высших нет. И фактически как к ним подходить, вот мы решаем все сами. Для меня вычисление силы высших планет эссенциально сводится к тому, что я смотрю, в каком знаке они управляют. Значит, в этих знаках этой стихии они имеют родство. Ну, триплицитеты такой вид, да, делаю логически. Значит, в знаках, в которых есть экзальтация, они имеют меньшую степень родства. Но это вот такой вот велосипед, скажем, да, изобретение, самоизобретение. Потому что как-то надо это делать. Высшая планета, поскольку является планетой поколения, крайне редко описывает психологические черты, если не находится в угловых домах и если не задействована в аспектах. Септенером. То есть, ну, если она задействована только вот, на уровне высших планет, для психологии ее читать бесполезно. Но вот, скажем, одна из вещей, которая четко проявляется в статистике. Вот проберем, скажем, там пар, последняя обработка, которой занимался, 40 пар безбрачия. Ну, пар, прошу прощения, 40 гороскопов безбрачия. Вот, ну, соответственно, за последние, скажем, лет 30. То есть, начиная там с 40-х годов поколения и заканчивая вот, 70-ми, чтобы можно было говорить, что безбрачие уже состоялось. 35 и больше и так далее. По статистике, жутко распространенный аспект Секстиль Нептуна и Плутона. Почему бы это? Он просто-напросто болтался там довольно долго, больше 10 лет с определенными условностями. То есть он по статистике должен лидировать, это не имеет никакого значения на брак. Он просто здесь, потому что он большую часть времени. Соответственно, психологически или как-то его прогностики учитывать высшие планеты надо только, если они завязаны лучше всего аспектами на Септенер. Вот тогда они проявляются отчетливо. Если они находятся на углах, они проявляются отчетливо. В угловых домах их можно наблюдать. Если они расположены не так, не сяк и не завязаны на Септенер, Ну вот тот самый случай, когда можно согласиться со сторонниками новотрадиционной астрологии, что высшие планеты это не для всех, что за них еще надо расти, что их не все чувствуют и так далее. Потому что они действительно будут второстепенно, они будут проявляться только в доме, в котором стоят, как какое-то косвенное событие. Поэтому, когда я говорю о Плутоне в седьмом доме, возвращаясь к теме, как сигнификаторе, я имею в виду, что это важный сигнификатор, то есть управитель дисцендента, аспектированная, подчеркнутая планета седьмого дома, то есть именно важный сигнификатор брака. В этом случае можем иметь те эффекты, о которых говорим. Значит, Плутон в седьмом увеличивает, поскольку он является управителем Скорпиона, увеличивает акцент на сексе в отношениях, на сексуальности. Обращаю внимание, Плутон, как управитель Скорпиона и символически восьмого дома, то, что я говорил о сексуальных отношениях, это не тема радости в отношениях. Это как раз тема очень глубокого взаимопроникновения, интимных отношений в полном смысле слова. То есть не тот предмет, которым захочется делиться с кем-то в общении. Кто-то сейчас вспомнил автора. Энтони Льюис. «Харарная астрология. Простая и понятная». Очень хорошая книга. Вот, очень хорошая для начинающего харарная астрология. Грамотная, вот, с примерами, с иллюстрациями. Он один из тех, у кого я видел эту иллюстрацию о разнице между пятого и восьмого домов. У него цитата буквально следующая. «Восьмой дом – это все способы, которыми люди проникают друг в друга. Для различия между пятым домом». Вот. Я думаю, что в этом что-то есть. Поскольку, когда разбираешь гороскопы людей, которые, ну скажем так, делают акцент на нестандартном варианте секса, там восьмой присутствует. Вообще существование, я сказал бы, что акцент восьмого и Плутона – это еще акцент запретности в отношениях. Плутон очень любит переступать через границы дозволенного. И поэтому в тяжелом варианте он может отвечать за криминал, а в мягком варианте – за преступление границ дозволенного, какими бы границами эти для человека ни были. По большому счету, у Натальи, да, сейчас секундочку, в Натальи Плутон в том числе, если он аспектирован, выделяет сферу, которая будет заставлять вас расширять собственное представление о жизни. Принудительно. Да.
Кстати говоря, тема Плутона или масса для мужчины, когда женщина
точно скажу, что это, скорее всего, не всегда будет проявляться одной и той же планетой. Это может быть и Сатурн, например. Вот. Но в любом случае должна быть планета, которая не дружелюбная. То есть это Марс, Сатурн, Плутон, Уран, возможно, Нептун, возможно. Как планеты, которые отвечают, но в большей степени за роковые обстоятельства и за вынужденные мероприятия. Значит, у нас будет один гороскоп, в котором в первом браке, там многобрачие, женщина была оставлена с ребенком, будучи беременной. Вот у нее правитель дисцендента Марс и аспектов Плутон, Нептун, Уран нету вообще. Не марсианство.
Пусть не участвует мужчина, но
не готов. Так, конкретно сказать, не готов. В том смысле, что это требует проведения экспериментов. Вот, ну, конечно, теоретически можно говорить о том, что это дедукция. Я могу вывести логически, вы только все понимаете как. Связательно опять с ним. Вот. Но будет ли это работать теория на практике, как оно обычно бывает, чтобы оно сталкивалось с тем, что все наоборот? Не готов. Я бы в большей степени подошел к этому иначе. Если бы меня интересовало, будет участвовать мужчина в воспитании ребенка, взял бы гороскоп ребенка. И поинтересовался бы угловыми домами, отвечающими конкретно за отца. Ролью Сатурна в том числе. Вот, вот тогда вот оттуда это было бы лучше. Кстати, этот фильм хорошо работает при прогнозировании разводов в паре. Потому что ты когда берешь гороскоп ребенка, сразу надо приходишь к выводам, вот, что будет у этой пары дальше. Потому что у него, допустим, там позиция 4-10, а вот сильная позиция. Или там, допустим, правитель 4-10 в каком-то падающем доме предполагается рыб есть, ну почти что нет. То есть он бы уехал, вот и исчез. Вот, это все варианты, которые возможны. Так, можно. Да, есть несколько вариантов объяснений. Значит, конец дома. Возможно, любая планета, не только высшая, в конце домов. Значит, хитрости здесь две. Первое. Разные системы домов дают разные госпиты. Если вы будете строить свой гороскоп в Плацидус и в Кохе, что я очень рекомендую, попробовать, какой из систем ваш гороскоп работает лучше. Проще всего это найти как раз на тех госпитах, которые отличаются управителями. То есть, скажем, допустим, ваш управитель... Ну, асцендент-дисцендент не получится. А вот, скажем, второй, пятый дом, восьмой дом, одиннадцатый. Вот кто лучше описывает, допустим, куспид одиннадцатого дома, ваших друзей? Скажем, плацидусный стрелец или коховский козерог? И уже совершенно четко, у вас, допустим, друзья, друг стрелец, ближайший, к примеру, и вы уже понимаете, что по плацидусу ваша карта лучше описывает реально существующие события. Это скорее обратная связь астромагии, то, что в книге было изложено. А если, скажем, вы видите, что у вас Кох работает лучше, то есть Сатурниан, собственно, притягивается, значит, надо иметь в виду, что ваша карта лучше работает по этой системе. Для меня неприятный вопрос то, что приходится учитывать несколько вариантов. Вы знаете, у Глоба там целая теория развита, что надо гороскопировать вот, человека несколькими способами. Я не сторонник такой точки зрения вообще, потому что с дома вещи не совсем произвольные. Да, нельзя привести к одной идеальной системе домов, это факт. Вот, но вот так, чтобы просто брать и гороскопировать, тоже как-то вот не очень хочется. Вот, я знаю точно по опыту, что у людей работает лучше одна из двух популярных систем Плацидус или Кох. Именно по факту реальных событий в жизни. Можно брать Глоб, у него есть объяснение, больше нигде у ни у кого. Еще есть у Горбацевича в его книге про систему домов, его точка зрения на вопрос. Что вот он считает, что Кох лучше отвечать за событийную часть, Плацидус за психологическую. Глоба считает строго наоборот. Что Кох лучше отвечает за психологические черты, Плацидус только за бытовую и событийную сторону. Как бы не трогая душу. Вот, я решил не заморачиваться такими вещами. У меня отношение к астрологии инъективное. В том смысле, что я астрологию люблю. Вот, мне нравится она как искусство, как наука, но я очень хочу сделать из нее ремесло. Это моя главная идея, фикс, да, я хочу, чтобы это было ремеслом, как молоток с гвоздями. Вот, чтобы можно было брать и делать. И поэтому, почему так, я не знаю и не хочу тратить на это время. Но я хочу, скажем, точно знать, что когда я проверяю человека вот, по куспидам домов, можно заранее определить вот на этих вот спорных куспидах, какой лучше вписывается в ситуацию. Плацидус или Кох. Ну, а дальше поступать как полагается. То есть, как бы то, что вы видите лучше. Вот. Я сам пользуюсь в основном как базовой системой Плацидуса, но регулярно сталкиваюсь с тем, что приходится переключаться на Коха, особенно в ректификации. Это четко видно. Крутишь карту, не выходит. Вот здесь события складываются, здесь складывается, среди не выходит. Переключаешь на Коха, работает. Обратная ситуация бывает. Когда в Кохе я не смогу ректифицировать, то здесь смогу. И в прогностике, значит, та же картина. Так, двигаемся дальше.
Да. По поводу детей вопрос. Наличие детей зависит только от натальной карты или от совместимости?
Возможно, от совместимости. Значит, считается, что если только есть очень жесткие указания на бесплодность у одного партнера, именно жесткие указания, то есть там это совершенно конкретные вещи, они проверяемы действительно. Вот, бесплодные знаки, так называемые, ретроградный управитель, поражение управителя пятого, его нахождение в падающих домах, тогда никакая совместимость не поможет. Если же указание в гороскопе человека есть лишь на малую плодовитость, так называемую, то есть дети возможны, ну спорные, скажем так, но нет противопоказаний явных, вот тогда мы смотрим очень важно партнера. Потому что если у него такая же картина, детей может быть в паре. А если у него наоборот, там, скажем, луна в тельце, ну это если женщина, конечно, надо смотреть, не мужчина, солнце надо смотреть мужчине, овен там, овен, лев, как продуктивное начало, тогда, соответственно, эта картина может быть вытянута. Вот, четко здесь можно различить безбрачие, ой, безбрачие, бесплодие, прошу прощения. То есть эта вещь предсказуема в планетарной карте. Вот, предсказуема, к сожалению, в консультациях тоже, и очень нередкая тема в консультациях. Чисто по морально-этическим соображениям, далеко не тот случай, по которому хочется консультировать. Вот, я нашел по этому поводу очень хороший финт у Уильяма Лилли. У меня был когда-то семинар, который был посвящен только технике консультирования и этике консультирования. Я его не буду никогда больше проводить по ряду причин. Вот, потому что, опять же, астрология к ремеслу не всем подходит. Но вот у Лилии по этому поводу есть очень хороший разговор. У него есть гороскоп харарный, правда? Он по харару приходит к заключению бездетности вот, у женщины. Он ей отвечает на вопросы бездетности очень интересным началом. Он говорит, согласно правилам этой науки, дальше предлагает ответ. То есть он оставляет ей вариант. Вот я, как астролог, да, я выполнил свою работу честно. Согласно правилам этой науки, которую я проверил, заключение такое-то. Но он имеет в виду, что это не его личное решение. Это не пророчество, а есть Божий промысел в конце концов. Есть ошибки этой науки, ошибки его как астролога. То есть он оставляет, ну если не надежду, то хотя бы не убивает человека насмерть. А есть другой подход, который опять же в новотрадиционной астрологии очень модный. Сейчас попробую вспомнить автора. По-моему, Донна Каннингем. Значит, упоминает это следующим образом. У него есть большущая статья о браке и совместимости. Начинается она с критического замечания, что я пришла к выводу, что количество исполнений в седьмом доме не означает количество браков. Мне 60 лет, я в первом браке, мне вполне это устраивает. Вот, то есть у меня только количество планет седьмого. И она упоминает, из-за чего начался ее личный поиск вот этой тематики. Вообще абсолютно схожая с моей картиной. Астролог, у которого она консультировалась, когда не была астрологом, сказал ей, браков у тебя будет много. Вот сказал, я не хочу. Он сказал, ну. Вот. То есть он не сказал по правилам этой науки, он сказал пророчески. И у нее оказалась соответствующая постановка вопроса. Возможно, она ее в том числе и мотивировала и запрограммировала. А вот. Но я веду к тому, что другой подход этический. Такой человек есть. Астролог в любом случае несет ответственность за прогноз. Но можно очень по-разному его публиковать. Традиционный современный подход в астрологии из-за того, что он пытается быть событийно-прогностическим, очень часто игнорирует этику вообще. Вот у тебя будет так-то. У тебя эссенциально слабая планета, значит, ты мерзавец. Особенно у проекта первого дома перегрели. Все, ты мерзавец. Вот. Ну и так далее. Варианты. Современная астрология таких вещей избегает и правильно. В этом я глубоко убежден. Так, отвлеклись. Хорошо отвлеклись, зато расслабились. Так, секундочку.
Ценная тема, надо чаще отвлекаться.
Конечно. Вот. Нет, ну что, я вам сразу говорю, что за наличие вопросов создает вот тот элемент контакта, из-за которого мы здесь все собрались. Потому что по ходу дела, и я же у вас тоже учусь, мне вопросы наталкивают на определенные идеи, которые раньше не было. Вопросы могут быть не просто вопросами, а иллюстрациями. Я мог вообще не представить какой-то теме что-то, да? Такое возможно. И наоборот. То есть, если я буду просто читать сухой материал, ну кому это? Нет, это надо. Но не всем. Это стандарт. Мы все индивидуальные люди. У нас у каждого есть что-то свое, ради чего мы сюда пришли. Это как у меня был последнее отвлечение. Вот. Был у меня человек, с которым проводили мы эти кармические исследования, то есть, скажем так, мой учитель. Вот. Он говорил, что его сильно раздражает ситуация, что к нему в группу ходят пляжники. То есть он имел в виду, что приходят люди заниматься не йогой, а поговорить, вот, провести свободное время, которое некуда деть, обсудить книгу, вот, и тогда поспать во время медитации. Его это бесило просто. Вот. То есть я к тому, что у каждого человека, под даже духовную, казалось бы, практику, может быть совершенно свой мотив. И как бы спорить, или вес сбросить еще это же, да, это же себе. Вот, у каждого может быть что-то свое. Вот то же самое с отношениями. У вас у каждого что-то свое. Поэтому моя задача постараться быть индивидуальным, насколько это возможно, а это возможно только если есть вопросы смысла. Хирон, желаю, рекомендую обращать внимание, если он сильно выделен. Сам по себе. Значит, как управить, а?
Как бы задавать? Вы очень плотно говорить, время
спал. Я знаю. Это самый большой минус и самый большой повод для критики меня. Я это знаю не первый раз. Значит, возможности какие? Это можно разбить на несколько семинаров, но я не знаю, сколько это нужно. Вот. Это можно сделать в формате книги, но это надо подождать время, пока это соберется в материал. Вот. Плотно говорю, ну...
У меня позиция.
Нет, я в том смысле, что это тоже минус, один из минусов моей карты. Если у человека земной или водный Меркурий, я его перегружаю, это факт. Воды у меня нет, Меркурий в соединении с Ураном, ну и так далее. То есть у меня это очень быстро все. Я больше всего могу себе перебивать добавок, я себя останавливаю, еще медленно говорю, по-моему, понятно.
Что?
Так, отвлеклись от личного. Давайте возвращаться к теме. Хирон – сигнификатор партнера. Бывает редко, потому что как управитель Хирона я не рассматриваю. Совершенно убежден, что к весам Хирон отношения не имеет. Но значит, аналогично считаю, что он не имеет отношения к Тельцу, и что уж если брать мифологию, то ему место связано со Стрельцом. Но я также считаю, что планетоид не может быть управителем. Однако, если Хирон является выделенным элементом карты седьмого дома, или он на дисценденте, или он там в соединении, или в очень сильном точном аспекте, он добавляет характерный, очень узнаваемый аспект двойственности. Человек умудряется совмещать несовмещаемые вещи. Это параллельные романы, параллельные семьи и подобного рода прелести. Хирон в седьмом тоже по-своему шутит, я его не часто вижу в хорошем варианте. То есть, когда он идет транзитом, например, по седьмому, это вот, как правило, проявляется в том, что на человека сразу возникает спрос. Очень хорошо прогнозируемая ситуация в транзитах, он эффективно работает на угловых точках. А именно, скажем, на дисцендент у вас выходит Хирон. Прогнозируемая ситуация в течение там скольких-то недель или месяцев, пока он находится в рамках узкого орбиса, если карта точная, можно говорить к вам лично, значит, в вашей жизни появятся претенденты на руку и сердце. Большинство не будет носить серьезный характер. Хирон это эти вещи тоже любит. Все они будут либо однотипными, либо будут появляться одновременно в одну единицу времени. Очень характерная черта. Вот, это действительно обычно срабатывает. Но Хирон, напоминаю, дополнительный сигнификатор. Я его не считаю основным. И только в том случае, если он очень сильно подчеркнут в карте, он дополняет информацию основную. Южный узел. Имеющий отношение к седьмому дому портит традиционная астрология, буквально цитата, портит брак. По представлениям современной астрологии и по моей статистике, он действительно уменьшает количество возможностей и является одним из косвенных показаний на безбрачие. Он не отрицает брак, но он действительно замедляет все процессы, идущие по седьмому дому. У человека есть прямая кармическая задача заниматься не браком, и, соответственно, вот это пока он как-то на свою жизнь не распределит гармонично, у него эти возможности блокируются или ему сильно что-то мешает. Соединением с какими-то элементами или с дисцендентом. Скажем так, с планетой дома, например. Это типичное положение. С управителем это уже очень мощно. Это нежелательная ситуация. Потому что тогда получается, что он вообще относится ко всему дому в целом. Это может быть вообще сильным элементом на безбрачие уже указатель. Если он соединен с планетой в седьмом доме, это просто вот один из показателей, что здесь не все в глаз. Сейчас пролит отдельный разговор. Значит, про... Сейчас. Значит, касательно южного узла в седьмом. Традиционная астрология приписывает южному узлу предательство и измену. Не всегда у меня есть возможность эти вещи проверять, как хочется. Вот я вижу, что, скажем, измена часто проходит по планетам другим. То есть это и Марс, и Венера, например, запросто пишется, если они находятся в квадратуре, одна из них имеет с сильным домом отношения. Но вот традиционная трактовка такова. Естественно, что мне не нравится общий подход к фатализму. Южный узел в седьмом, значит, привыкай.
Изменять будут обладатели.
Да, наш партнер, наш седьмой дом, значит, наш муж или жена, человек, который на самом деле ненадежен по южному узлу. Вот, может, от него можно ожидать чего-нибудь. Не то чтобы гадости, а ненадежности. Он по нему проходит отдача наших кармических голов. Поскольку мы о них не знаем заранее, то вот эти эффекты, которые вызывает южный узел в седьмом доме, да, они могут быть не всегда приятны. По угловым домам это вообще не всегда так четко работает. Скажем, очень хорошо заметен символизм 4-10, если узлы есть. Вот там по карьере и дому видно сильно. Вот. И там бывают до противоположного эффекта. Скажем, очень часто делают карьеру люди, имеющие южный узел в 10. Вот. Но если они живут правильной жизнью, карьера это способ создания семьи или зарабатывания на дом, или что-нибудь в этом роде. То есть это цель, ради чего делается. Как только человек это успевает, он из-за бизнеса уходит. Это типовая конструкция. Есть опыт, он по южному узлу реализуется. По первому седьмому это действительно замедляющий фактор, но я это знаю статистически. Подробности, собственно, о личной жизни я в данном случае привести, наверное, не смогу. Хотя, когда будем смотреть примеры, там, возможно, такие вещи тоже будут. Лилит.
А северный?
Северный как раз в плюс. Он увеличивает количество возможностей. Он втягивает человека в отношения помимо его воли. И вообще, как бы наличие оси узлов 1-7, независимо от направления, всегда увеличивает фатальность отношений. То есть очень трудно свернуть на окатной дорожке. Это опять же тема, которая в астрологии очень часто звучит, и о которой надо быть очень аккуратным. Традиционная астрология, вы знаете, подходит к этому как к поезду с рельсами. То есть в твоей жизни будет там безбрачие, брак, конкретика очень, да? На практике любой из нас понимает, что тот же брак, если он, допустим, складывается, мы можем не допустить. В принципе, можно не допустить развития отношений. Вот, но если вы приводите такой пример, никто нас не тянет под булом пистолетом. Вот, всегда можно принять какое-то решение. То есть можно изменить свою судьбу. Но при наличии узлов ситуация, как правило, складывается так, что менять ее либо невозможно, либо сильно не хочется. Узлы в Синастре работают очень, как бы еще более показательно. Но в Синастре мы дойдем.
Скажите, прогноз вот это 1-7, вот это осень.
Но прогноз такой, что у человека есть прямое, я понял, северный в седьмом.
Да.
Вот, но это не прогноз. Или вы имеете в виду, что транзитное положение?
Нет, вот по жизни, Наталья.
Ну, Наталья это положение, что человеку надо заниматься делами партнера. Вот, что искать не обязательно мужа. Вот, что искать дополнение себе в делах, в личной жизни, заниматься общественными делами.
А если обратное положение?
Если обратное, там вообще весело. Надо жить, все северные в первом, значит, надо жить собственными интересами, развивать собственную личность, опираться на партнера. Один из вариантов трактовки, значит, что брак не имеет большого значения в жизни человека. То есть, что партнер есть, но он как бы вот серой мышкой. Вот, а мы больше тут сверкающая звезда. Но это кармическое назначение. Можно этим не пользоваться. Я могу сказать, что по узлам можно вообще акцента не делать. Более того, я вот по кармической тематике отвлекаемся на секундочку. Из личных наблюдений, что как раз необходимо, я уверен, необходимо равновесие по узлам. То есть не акцент, вот мы работаем на северный узел, южного мы избегаем, А именно, что на северном мы потребляем новые возможности, на южном мы просто отдаем долги и возможности. То есть там мы были принуждены. Мы должны находить равновесие. Скажем, если существует ось 1-7, я бы считал, что человек должен заниматься однозначно собой, но ни в коем случае не игнорировать брак. То есть это не указание, что в брак вступать нельзя, а просто это не должно быть центральной темой жизни. Это наработанный опыт. Все. Он вполне может быть. Но он не должен быть тем, ради чего мы живем. Если человек живет ради этого, он вот реально разворачивает ось узлов в обратную сторону, то есть он будет иметь проблемы. Но он будет иметь проблемы также, если он игнорирует южный узел вообще. То есть пытается жить как только первый дом, игнорируя седьмой. Он просто решил, в брак не вступлю. При этом аспекте его, скорее всего, брачный партнер ему подтолкнется сам, если только нет указательной безбрачия. То есть, опять же, нужно будет просто принять решение, ну ладно, живет. Как вариант. Может быть, там вообще хорошие аспекты с южным узлом, может быть, наоборот, счастье придет по южному узлу. То есть он, на мой взгляд, не является жестким вредителем. Лилит. Любимая тема. Умная. Исключительно сильно работает показательно и в натальных картах, и в транзитах. Я учитываю среднюю Лилит. То есть обычную, идущую равномерно по циклу. Истинную Лилит только пока вот на экспериментальном уровне. То есть в кармических целях я ее смотрю. Вот, и я ее проверяю в прогностике. Я вижу, что в прогностике работают обе. К сожалению, отказаться не могу ни от одной. Если, скажем, в вопросе с лунными узлами, средними, то есть средними и истинными, проблема не такая острая, они болтаются буквально 1,5-2 градуса, не больше, то с Лилит проблема такая, что они уходят запросто в соседний знак, градус там на 20 градусов, на 30 градусов от среднего положения. Поэтому проблема непростая. Но средняя Лилит, несмотря на то, что я очень хотел от нее отказаться, она работает. Работает очень эффективно, ее положение в седьмом доме отношения существенно портит. Портит, причем эмоционально. Это не та сторона, где мы можем рисковать, как правило, деньгами, если нет дополнительных факторов. Однако Лилит – дополнительный сигнификатор измен. Всегда. То есть Лилит – это показатель на скользкого партнера по браку. Если она имеет отношение к седьмому дому. Партнер по браку неадекватен или не вполне честен, или у него есть какие-то другие характерные особенности. Знак Лилит будет указывать, в чем конкретно он нас может подвести. Ну вот, скажем, Лилит в раке и вообще в водной стихии – одно из указателей на разврат, распущенность. Если такая Лилит находится в седьмом, предполагаем, что партнер как раз гуляет. Это искушение встретить такого партнера, который гуляет. Самое забавное, что при этом происходит в прогностике, когда видишь такое положение, очень часто находишь людей, именно вот тот человек с этой Лилит находит того, любимого, единственного, у которого солнце попадет на эту Лилит в синастрии, асцендент попадет на эту Лилит в синастрии. То есть вот такая фантастическая избирательность. Причем это же судьба, это вот не просто мы ее ищем, да, он астрологию может сейчас не знать. Но все происходит так, что он находит именно то, через что прорабатывает то, что за свое. Естественно, что очень сильно зависит от того гороскопа партнера. То есть насколько он вообще порядочный человек, насколько он будет ту Лилит провоцировать другому. Вот. Но наличие Лилит в седьмом – признак провокационный. Наличие Лилит, имеющий акцент в любой из половых планет, Марс, Венере в первую очередь, указывает на сексуальные аномалии или на нестандартные отношения к этому вопросу. Собственно говоря, в нашей современной реальности трудно сказать, что такое нестандартные отношения, если заключают однополые браки. Вот. Но вот как бы все-таки будем считать, что есть какой-то стандарт, да, есть какая-то норма, а есть все остальные нюансы, которые вокруг да около. Но вот Лилит как бы указывает на некий, еще одна характерная особенность Лилит, наличие неких тайн в браке. То есть у нее существует такой рыбий привкус. Независимо от знака. Что-то скрытое, тайное, что не захочется выносить на вообще широкое обсуждение. Чем менее наспектировано в седьмом доме, тем лучше. Соединение с планетами, конечно, худший вариант возможен.
Это вот партнер меняет,
партнер.
У самого
обладателя позиция следующая. Лилит может проявляться, ну, прежде всего, как на двух уровнях, как активный носитель зла. Если человек у него натальный лилит, у него есть искушение это зло провоцировать на партнера. Ну, допустим, Лилит находится в Овне, допустим, в седьмом доме. Варианты развития кармических событий два, только два. Натив либо жертва, либо агрессор по отношению к партнеру. Если он активный носитель силы черной луны, он будет вести себя как агрессор в седьмой дом. То есть он будет хамить, он будет принуждать, он будет находить провокации или сам их создавать. Если он находится на втором уровне, то есть он находится в ситуации жертвы, к нему будут притягиваться люди, которые будут к нему предъявлять какие-то хамские претензии, разговоры на повышенных тонах и так далее. Как правило, это работает тогда, когда транзитно это аспектировано. Крайне реже, если это другими способами. Ну и, наконец, третий идеальный вариант, когда потенциал настолько сработан, что вы эти вещи видите и в себе, и в людях, но с ними не сталкиваетесь напрямую. То есть это цепляет, но цепляет не физически, не эмоционально, а ментально. То есть ты видишь знаки в жизни, имеющие отношение к твоей вере, видишь какие-то события в жизни, имеющие отношение к твоей вере, но не втягиваешься сам и не позволяешь себе вести так по отношению к людям. То есть не то, что не позволяешь, запрещаешь, а обходишь проблему до возникновения.
А что за знаки, какие должны быть? У меня лиц соединение с Венерой, 8-го дома, Венера управляет 7-м домом, в принципе, тельцом, которое там, 7-м доме. Там еще Марс находится. У меня нет каких-то агрессивных партнеров, у меня нет такого.
Здесь нет агрессии, здесь искушение влюбленности, искушение романтическими чувствами, искушение провокации вас на деньги в отношениях, на имущество, на деньги, на вопросы собственности. Две стороны. Либо покупка партнера, либо партнер провоцирует дань. Вот это вариант, когда эффект будет работать в этой ситуации. Если этой четкой провокации нет, то это просто работает психологический уровень Лилит и Венера. А это в данном случае человек, ну, скажем, обычно. Лилит как луна, вообще лунная функция, это усиливает все эмоции. У нее есть такая особенность, она концентратор, усилитель эмоциональной сферы вообще. Поэтому она будет увеличивать размах венерианских чувств. Это увеличивает влюбленности, является одним из указаний на роковое чувство жизни, которое потенциально, если не разрушительно, то во всяком случае будет потрясением. И можно, в принципе, спрогнозировать, когда это должно сработать. Вот. Но это не всегда является проблемой. Опять же, Лилит в Тельце, правильно?
Близнеца.
А, так почему с имуществом? Я извиняюсь, неправильно, неверно понял.
Нет, Венера просто не всегда находится в Тельце.
Ага.
И, так. Соответственно, ему без
Венера. Русовская математика только. Значит, тогда здесь существует искушение, ваше искушение, перемены партнеров, связи, близнецовская тематика, обмана в отношениях, в частности, рассказываем про любовь. Это стандартная тема, из-за которой, к сожалению, многие мужчины не ухаживают, иначе не могут. Это норма. Потому что вас, женщины, многие мужчины балуют, рассказываем про то, какие вы хорошие. Потом начинают ухаживать с нуля, тяжело. Начинают приходить с того же самого. В данном случае искушение обмана в любви. Значит, соответственно, искушение в обратную сторону, то есть роль жертвы, это вот столкновение с людьми, провоцирующими такие же чувства. Обман в чувствах, рассказ и ложь относительно того, что вас любят, на самом деле эксплуатируют. Человек, который близнецовская Венера и Лилит, у меня есть был случай, дисцендент в близнецах, правда, Лилит в 7-м доме в близнецах, влияющий партнер или человек, который склонен вести себя свободно без обязательств. Вот. Не обязательно непорядочный, но просто очень тяжело его держать в рамках дома. Вот. Соответственно, у него желание погулять, и у него скрытность, у него обмана, и опять же меркурианский акцент есть. Чем сильнее выражен Лилит в человеке, тем сильнее будет негатив. Если она выражена слабо, будет работать, скорее всего, только Венера. Но это искушение будет на всю жизнь, это факт. Искушение опустить свой уровень Лилита и сильных чувств будет всегда, особенно на транзитах по этой точке. В вашем случае ситуация не такая сложная, потому что все высшие планеты соединены, и по этому месту не пойти. Как бы если там проходил Уран, Нептун, Плутон, там было бы весело, там было роковое чувство и так далее. Вот. Разговор о Лилит. То есть в общем случае это концентратор эмоций, она увеличивает шансы влюбленности, она увеличивает обманы в отношениях любого рода, в зависимости от знака, в котором расположен. Скажем так, Лилит крайне редко встречается в гороскопах безбрачных 7-м доме. И существенно чаще в этом гороскопах, в которых у людей много брачий или много отношений. Вот этот характерный момент обмана и иллюзий, фальшивый, который для нее приписывается, он вообще-то, наверное, связан с физическим смыслом, то есть имеет реальное обоснование, под него заложено. Поэтому я думаю, что это правильно. Смело с того, что оно в Лилит указывает на самом деле точку, в которой нет. Вот, ну, будь то направление на апогей, вот, будь то восхолирующий. Вот, будь то второй, я имею в виду фокус эллиптической орбиты, которая, опять же, пустота в любом случае, она указывает на иллюзию искушения чем-то, чего не существует. Поэтому у нее характерный нептунианский привкус. И поэтому вполне логично, что Лилит лучше себя чувствует в знаках, которые являются, ну, либо правителями зловредней их являются, либо это водная тема. Поэтому Лилит хорошо проявляется в Скорпионе, в Рыбах, в Козероге, хорошо, в смысле сильно. Вот. Но это можно обойти. Это вообще в значительной степени вопрос выбора человека. Это можно отслеживать за собой. Так. Значит, подходим к другим конкретным вещам, а именно знаки. Потому что об этом тоже будем говорить дороги. Значит, разные знаки. 10 минут, да, еще? После надо без 20 начать. Значит, разные знаки по-разному относятся к вопросу, одному из ключевых вопросов, связанных с переменами в отношениях и количестве браков. Значит, одни из них действительно встречаются заметно чаще статистически, другие заметно реже. Овен. Если сигнификатор находится в Овне, сигнификатор брака находится в Овне. Это может быть планета седьмого дома, это может быть управитель седьмого дома, это может быть дисцендент. То есть одна из трех важных точек, которую мы всегда рассматриваем как сопутствующий брак. Овен – это частые перемены. Причем перемены, которые носят, в общем-то, непростой характер. Овен широко встречается и в картах безбрачия, и в картах многобрачия. Для меня это было долгое время парадоксом. Пока я не понял, что общее, что связывает эти две карты, это трудности в браке. Просто у одних эти трудности доходят до брака и потом проявляются как развод. А у других они до брака не доходят, но при этом происходит перемена в отношениях постоянно. Овен очень часто лидирует в этих вещах. Еще одна особенность в том, что для показателей типа многобрачия, безбрачия, свободного брака мы должны учитывать не только дисцендент, то есть сигнификацию партнера, но и нашу собственную. В этом случае асцендент находится в весах. Человек с такой ориентацией всегда ориентирован на отношения, однако он идеализирует отношения. Поэтому при этой картине перемены в браке происходят, в отношениях происходят часто. И проблематика связана именно с тем, что партнер может быть слишком активен, может не совпадать с нами по сексуальному темпераменту, плюс или минус, все равно. Тельцовский дисцендент, или тельцовский сигнификатор, прошу прощения, давайте так будем. Сигнификаторы все те же, поэтому тельцовский. Значит, одна из характерных особенностей всегда ревность в отношениях. Медленные изменения в отношениях. Сейчас отвлекусь опять вам, расскажу еще одну вещь. Значит, когда я пытался разобраться, как строится количество браков, значит, в традиционке к этому подходов несколько современные свои подходы. Значит, одно из отличий существенных. Традиционная астрология считает, что количество браков, если, скажем, брать того же Лилу, рассматривается также количество детей, то есть плодородные знаки, управляющие сигнификаторами брака. А это водные знаки зодиака. Если там бесплодные знаки зодиака, то есть водные, скорпион, рыбы, рак, то количество увеличивается по традиционному. Если бесплодные знаки зодиака, близнецы, лев, тело, то количество уменьшается. Значит, из того опыта, который я могу сказать, вот эмпирического, совершенно точно, что плодородные знаки на количество влияют минимально. А вот различия между кардинальными знаками, фиксированными и мутабельными, заметны. Поэтому кардинальные знаки, вообще все в целом, дают довольно высокий темп изменений. Исключение из них составляет козерог. Фиксированные знаки, в принципе, ориентированы на медленные перемены в отношениях. Почему я вспомнил о Телеце? Что Телец относительно стабильный знак. У него отношения скорпион на асценденте, какие-то относительно дисцендент, конечно. Сам себе, да? Я имею в виду, что может быть любой сигнификатор, имеющий отношение к Тельцу. Ориентация на очень прочные отношения, отношения стабильные. Там управитель сигнификатора будет Венера и Луна, это семейные планеты. Поэтому человек с такими сигнификаторами обычно не склонен ни к переменам, ни к опрометчивым решениям. Очень важная черта Тельца предполагается то, что важной стороной отношений является, ну, если не материальная выгода, это сильно звучит, да, то определенные материальные обязательства. То есть брак должен быть серьезным. В плане материи, в плане обеспечения денег, в плане поддержки, заботой, помощью, работой, чем-то подобным. Это не иллюзорное отношение к жизни, как правило, это вполне прагматичный подход. Очень часто телец, сигнификатор в Тельце встречается в браках, которые происходят по расчету и по соображениям людей. Надо сказать, что это касается всех земных знаков, кроме Девы. То есть Козерог такие вещи тоже дает и Телец в первую очередь, распространеннейшая ситуация. Близнецовский сигнификатор. Знак формально считается бесплодным. Однако в астрологии отвечает за множественность. И из всех мутабельных знаков вот, традиционно, еще один интересный ход традиционной астрологии, который я пытался проверять, и похоже, что здесь есть правда, во всяком случае частично. Для современной имеют ситуации. Не в том смысле сейчас, что они ошибались, а в том смысле, что мы можем это применять сейчас. У некоторых авторов существует такая идея, если сигнификатор, не говорим сейчас какой, находится в фиксированном знаке, это один брак или меньше. Если сигнификатор в мутабельном знаке, два брака, кроме близнецов, там может быть больше. Не знаю, исходный знак. В кардинальном знаке два брака или больше. Высокий темп перемен. Так вот, близнецы встречаются и безбрачие, и многобрачие. Один из аспектов нюансов, характерного для близнецов, всегда существуют варианты выбора, и всегда существует быстро меняющийся шаг. Меркурий, управляющий знаком, вы видите, в близнецах нет ни Венеры, ни Луны, ни Солнца. То есть нет планет, которые бы отвечали вот, собственно, за чувство и за притягательность. Поэтому сигнификатор такого типа считается довольно холодным, и отношения строятся интеллектуальным решением. Не такая редкая ситуация, когда, скажем, брак заключается под таким вот стереотипом характерным. Вы его многие знаете. Вот женский стереотип, в частности. Пора замуж. Я уже на третьем курсе. Сказать, что кого-то люблю, нет. А вот этот мальчик, он неплохой. Он подходит на кандидатуру. Вот это один из вариантов воздушного сигнификатора. То есть не материального, то есть не в том смысле, что этот студент имеет хорошего папу, у него там нужны деньги, связи и так далее, а чисто интеллектуальный расчет, он не подходит. Ну, если это женщина, помните, женщина в основном решает. Даже если женщина считает, что решает не она, реальное решение всегда у женщин. За исключением случаев изнасилования. Вот. То есть, если вопрос о браке, всегда последнее слово у вас. Вы принимаете решение. Хотя считается, что мужчина предлагает руку и сердце, но вы решаете конечный счет.
Это человеку так не повезло, да?
Я вам страшную историю расскажу. Вот. Понимаете, кому не повезло, это по-разному. Можно иметь, скажем, в том же тельце плодородном, да, формальном правителе, но при этом это из-за фиксированности знака это будет безбрачие.
Я такой уже запутался.
Седьмой дом всегда отвечает за партнера. Но поскольку он является частью нашей натальной карты, это вообще-то бы не повезло нам. Понимаете? То есть у нас есть натальная предрасположенность к определенному типу отношений. И человек может, скажем, потратить всю жизнь на то, чтобы найти того партнера, которого он ищет, недостающую свою половинку. Или найти ту проблему, которая у него заложена в натальной карте, и потом, когда находит, успешно с ней борется. Поэтому, строго говоря, все, что в нашей карте плохо, это сводится к одной мысли, не повезло нам. Вот. Но если еще и партнера мы нашли с соответствующими показателями, тогда уже ясно, что виноваты не только мы. То есть, вот за что, опять же, люблю астрологию, четко можно развести вопрос, кто виноват. Если эти показатели есть в вашей карте, виноваты и вы тоже. Возможно.
Я понимаю, интересно, да. Просто вам, седьмой дом близнеца.
Да.
Это человек, вот у которого седьмой дом близнеца, ищет партнера постоянно? Или ему попался такой партнер, который постоянно ищет партнера где-то еще?
Понял. Кто активное начало, да? Значит, поскольку если это седьмой дом, то есть это именно дисцендент в близнецах, асцендент стрельцовский, обычно такой человек сам ищет. Вот ему попадаются соответствующие товарищи, потому что он выбирает из этой категории. Он сам вообще достаточно ориентирован на отношения, ему интересны новые впечатления, он романтик и, возможно, слегка оптимист. Вот он ищет человека, который слабее его. Это тоже одна из интересных особенностей традиционной астрологии, которая работает. Какая планета управляет асцендентом или дисцендентом? По скорости. Если, скажем, в данном случае асцендент стрельце, Юпитер медленнее, а значит важнее, чем Меркурий. Такой человек ориентирован на то, что он будет искать более легкомысленного партнера и находить вот такие будет, они сами будут притягиваться. Вот, более, скажем, подвижного, чем он сам. То есть идея такая, что он ищет себе сателлита, чтобы этот Меркурий вокруг него бегал, вокруг него что-то рассказывал, создавал ему впечатление. Будет ли он доволен этим партнером? Это вот разговор об аспектах, его положении правителя седьмого дома и планетах седьмого. Потому что реально очень частая ситуация, когда человек исключительно верит, что он ищет счастье, но ищет при этом совершенно не то. То есть ищет то, что записано в седьмом доме, как серьезная проблема.
Скажите, какой знак будет сильнее проявляться, который на дисцендент или который находится в правителе?
Значит, хороший вопрос. Дисцендент, как раз мы перейдем на перерыв. Значит, дисцендент отвечает за общую идею формирования отношений и типовые признаки партнера. Однако это самая-самая-самая общая информация. Она не самая важная, второстепенная с моей точки зрения. Внешнее описание партнера, вплоть до физиологии, вплоть до профессии или каких-то акцентов по управителю. Это вот очень важно. Управитель – это тот идеальный образ партнера, не идеальный в смысле наилучший, а идеальный, соответствующий нашей карме в этом смысле. Это то, что мы реально будем искать в других людях. И если управитель поражен, человек рискует переходить от одной проблемы в другую в отношениях. Вот это, в частности, одно из показателей типовое многобрачие и безбрачие. Пораженный, изгнанный, управитель или падение, управитель седьмого дома. Человек постоянно повторяет одну и ту же ошибку. Сказать, что при этом проблема в партнерах, ну, конечно, он находит людей, которые его провоцируют. Но формально он с этой проблемой живет, он ее на себе носит. И поэтому с гороскопом, вот под гороскопом не бежишь. Хотя меняться, то есть в этом случае меняться надо самому человеку, чтобы он перестал быть проблемой. Второстепенная информация, указывающая на то, что в отношениях для человека важно, в принципе. Земная информация, то есть прагматизм. Огненная информация, то есть идеалистичное воззрение вообще. Чувственная сторона, вводная. Или воздушная коммуникация, доверие, взаимодействие. Вот. Но личность он будет выбирать по правительству, не по дисценденту. Дисцендент очень часто проявляется на совпадении асцендента партнера и дисцендента партнера, да, в 17-й, в один знак. Не обязательно соединение, в один знак. Скажем, асцендент в деве, асцендент партнера в деве. Уже предварительное совпадение интереса. Так, делаем перерыв, продолжаем. Управитель в любом случае будет управителем углового дома, и вам надо будет обязательно учитывать второй знак. То есть придется учитывать два управителя.
Надеюсь.